Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа чтение и объяснение Евангелия недели 21 по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее детская передача «Троицкий колокольчик».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре, неделя 21 по Пятидесятнице, Евангелие от Луки, 83-е зачало, 16 глава, с 19 по 31 стих. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в Ааде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною!» И пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем. Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Господь показывает нам очень яркими, понятными каждому картинами жизнь человеческую на земле, как она может быть лишена как будто всяких скорбей, и как она может проходить в сплошных страданиях. Евангельская притча о богаче и нищем Лазаре хорошо нам известна. Какой же жизнью живут эти два человека? Один, сказано о нем, одевается в пышные богатые одежды, порфиру и виссон. Все выходы его к людям обставлены торжественно, и каждый день он пиршествует блистательно. Его пиры, как роскошные пиры в Древнем Риме, описанные у известных историков, длились без конца, переходя из одного дня в другой. Другой человек в струпьях, подобно Иову многострадальному на гноище, лежит у ворот дома, желая напитаться крошками, падающими со стола богача. Струпья, гной — предельное состояние страдания человеческого тела. Это то, что вызывает естественное отвращение у других людей. Им неприятно видеть этого человека, и они стараются держаться от него подальше. Почему он лежит? До такой степени он болен. Может, у него вообще ног нет, и его приносят сюда другие люди. Он ни о чем не просит, только желает, чтобы крошки хлеба, которые падают со стола богатого пира, попадали к нему. Псы приходят и лижут струпья его. От того, что кровью покрыты раны этого бедняка, они лижут эти раны, усугубляя его страдания. А может быть, говорят святые отцы, эти животные вдруг исполняются как бы сострадание к несчастному. Люди не замечают его страданий, отвращаются от него, а животные приходят и лижут ему раны, с тем, чтобы утишить его боль. Вот путь жизни здесь, на земле. Отчего умирает этот нищий? От голода, от страданий своих. Но он умирает. Умирает и богач. Но первым умирает Лазарь. Господь часто забирает людей благочестивых и праведных, а нечестивых оставляет благоденствовать, чтобы они до конца насладились всеми дарами Божиими в этой жизни. Сколько на наших глазах умерло людей достойных! Почему Господь отнимает их от нас? Тайна этого суда сокровенна и милостива, и справедлива по отношению к нам, не заслуживающим, быть может, иметь среди себя таких людей. Но мы видим, что как бы человек ни был богат, какого бы положения ни достиг в жизни, он тоже умрет. Смерть принадлежит всем. Умер богач, и похоронили его, а о похоронах нищего не упомянуто. Похороны богача были, вероятно, очень пышными и торжественными. Шла трансляция по телевидению. Нет, что это я говорю, телевидения тогда еще не было. Но, конечно, собрался весь город. Произносились речи, что умер великий человек, благодетель нашего города, отечества, человечества. На памятнике написали имя его, которое не осталось в памяти Священного Писания. А нищего, наверное, просто закопали в какую-нибудь яму. Еще при жизни он все время вызывал раздражение. До каких пор он будет тут торчать? И после смерти с ним хлопот не оберешься, тоже нужно что-то делать. «Кто это умер?» — спрашивают люди. «Да какой-то нищий, и никто не знает его имени». «Знает только Господь, и мы уже сейчас знаем». Суды Божии и суды человеческие, как они различны. Господь, как мы видим, не особенно прислушивается к судам человеческим. Как бы ни возносили человека здесь на земле, какое бы великое место он здесь ни занимал, какими бы наградами его ни осыпали, это не имеет отношения к состоянию его души. И как бы ни был отвергнут человек, как бы ни был попираем всеми, все эти определения человеческие, говорит нам сегодня Господь, идут только до могилы, а дальше начинается суд Божий. И вот суд Божий. Мы видим, что все перевернулось. Разве Господь не говорит нам об этом заранее? «Блаженны плачущие», — говорит Он, — «потому что они утешатся. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вы восплачете». И все заповеди, которые мы слышим, предупреждают нас об этом же. Почему? Потому что здесь, на земле, все перевернуто вследствие греха, от падения человека от Бога. Мы видим, что богач находится в аду. В страшных мучениях он поднимает свой взор и видит Лазаря. Не рядом с собой, а вдали, но ясно видит, как будто бы рядом. Бесконечно далеко и совершенно рядом. Он находится на лоне Авраама, отца всех верующих. Все, кто жил по вере, естественно, собираются на лоне Авраамовом, на том небесном пиру, где возлежат все праведники, от Авраама, Исаака и Иакова до всех святых праведников. И, будучи в муках, богач умоляет, какое слово сказано, совсем не свойственное для этого человека. Он умоляет Авраама, чтобы тот послал Лазаря, омочить конец пальца в холодной воде и остудить ему язык хотя бы на одно мгновение. Почему говорится о языке? Потому что язык — это все. По словам своим мы осудимся, и по словам своим оправдаемся. Что говорил богач? Все нечестивые, гордые речи, которые он произносил на пирах своих против Бога, людей, вся ложь, все оскорбление другого человека, вся лесть теперь открывается огнем гиенским. Потому что язык, как говорит апостол Иаков, огонь, прекраса неправды. То есть язык может быть украшением лжи. Посмотри, как много вещества зажигает, будучи сам воспаляем от гиены огненной. Язык — то, чем богач вкушал всю сладость этой жизни. Все яства, самые изысканные и утонченные, все чувственные наслаждения, какие только были ему доступны, теперь открываются муками языка, гневом Божиим, горящим, как огонь совести этого человека, сознающего, что он повинен всем мукам. И вот мы узнаем, что Бог не только милостив. Он милостив, потому что Он справедлив, потому что есть правда Божия, потому что все возможности, какие были даны этому человеку, сподобятся милосердия Божия, исчерпаны. Теперь ему платят точно такой же монетой, какой он платил в течение всей своей жизни. Ему крошки хлеба было жалко для человека, который был рядом с ним, а теперь он не может получить и капли воды. Для того, чтобы мы понимали, что жизнь реальна, не просто какая-то милость, ни на чем не основанная. Милосердие есть высшая правда, и она предлагается для каждого человека. «Суд без милости, не сотворившему милости», — говорит нам сегодня Слово Божие, и раскрывается это уже в муках будущего века. Слово правды произносит праведный Авраам, который отличался исключительным милосердием на земле. Он говорит: «Между вами и нами утверждена здесь пропасть, которую никто не может перейти. Ни один священник не может прийти с разрешительной молитвой, ни один святой туда, где находятся в вечных муках нераскаявшиеся грешники. И ни один грешник, какое бы дерзновение и отвагу он ни имел, не может перейти оттуда». Эта пропасть раскрывает нам бездну греха, которая всегда разделяет людей здесь и в вечности. Но с другой стороны, пока мы здесь, нет никакой пропасти, нет никаких препятствий для того, чтобы перейти отсюда, от состояния своего греха, к Богу на лоно Авраамова. Нет на земле ни одного человека, который из грешника не мог бы стать святым через покаяние. Эта пропасть так глубока, и Господь так милосердно дарует ее преодолеть, чтобы мы поняли, глядя уже на непреодолимую ничем пропасть вечности, что нам дается, и оценили этот дар Божий. Не сказано ничего в Евангелии о молитве Церкви об усопших грешниках. Есть ли для них какая-то надежда в будущей жизни? Эта тайна велика. И эта надежда чуть брежет в словах Авраама, обращенных к жестокому грешнику. «Сыне, вспомни», — по-прежнему называет он его сыном, — «вспомни, что ты получил все доброе в твоей жизни, в полноте, что только может нечестивый человек получить до самого предела. А Лазарь получил все злое, все скорби и страдания, какие только могут быть в жизни для праведного человека». Есть у этого богача на земле 5 братьев, которые живут подобно ему. И, может быть, нужно, пока не поздно, предупредить их, чтобы жизнь их изменилась, и они избежали вечных мук. Этим движением своей души жестокий человек как бы свидетельствует, что не до конца еще в нем потеряно все человеческое, что есть в нем еще капля живой воды сострадания к другим людям. И суды Божии сокрыты от нас. Как решится участь этого человека, мы не знаем. Но мы должны знать о том, что эти муки настолько страшны, что самый жестокий человек становится перед лицом этих страданий хотя бы немного человеком и научается состраданию и милосердию. Обратите внимание, он знает, что его самого туда нельзя отправлять, только святые могут явиться на землю, чтобы исполнить дело Божие. И он просит послать Лазаря, о милосердии и кротости которого на земле он хорошо знал, и теперь как бы рассчитывает на то, что по знакомству с этим человеком, если уж невозможно облегчить его участь здесь в аду, то, может быть, возможно помочь его близким родственникам. Как пренебрегал он этим знакомством на земле, Так необходимо оно ему здесь, сейчас, когда все раскрывается. Что же отвечает Авраам на эту просьбу его? Он говорит, что нет никакой необходимости отправлять Лазаря. Нет никакой нужды, говорит Авраам, посылать его, потому что если не слушают Моисея и пророков, которые говорят обо всем этом каждый день в церкви, то если кто из мертвых воскреснет, не поверит ему. Нет, говорит ему богач, если кто из мертвых воскреснет, они поверят. И Господь снова говорит ему, что если они Слову Божию не верят, то и воскресшего из мертвых не примут. Такие обычные, знакомые слова, которые люди неверующие иногда говорят. Вы видели кого-нибудь, кто пришел с того света и рассказал нам о рае и об аде? Пусть пришлет их нам Бог, и мы уверуем. Господь показывает нам, что самое главное в человеке — совесть и правда. Здесь самая главная глубина человека. Это должно быть прежде всего живым. Не просто внешнее явление невидимого мира. Ну и что человек умирает не полностью? Наука это доказала, мы все это прекрасно знаем. Но от этого жизнь нисколько не изменится. Наоборот, она станет сплошным адом. Потому что раз человек умирает не полностью, то мы будем жить так, как нравится нам. Если человек не верит Моисею и пророкам, заповедям Божьим, если мертва самая главная глубина человека, его душа, то напрасно все остальное. Сколько приходит к нам, можно сказать, этих мертвых, не просто каких-то людей, а самых достойных и праведных, патриархов, пророков, апостолов, мучеников, святых. Каждый день приходят они к нам и говорят, что такое жизнь. «Кто из вас обличит меня в неправде?» — говорит Христос, обращаясь ко всем самым мудрым людям. И Сам приходит к ним и говорит в Своем Евангелии. «Сам воскресший Христос приходит к роду человеческому, но те, кто не верит Моисею и пророкам, кто не принимает жизнь по совести и правде, не могут уверовать в Него. Только чудо может привести человека к Богу. И самое великое чудо — это заповедь Божия, жизнь по совести и правде по стыду человеческому. Это великая тайна жизни. Если человек грубо попирает ее, кто даст ему большее? Кто даст ему узнать Бога и силу Его, могущую воскресить и умерших? Будем дорожить этим чудом и чудом Слова Божия, которое нам дается каждый день. Будем каждый день, кто сколько может вместить, обращаться к слову жизни, истины и милосердия и правды. Стараться так жить, чтобы сердце нашего коснулось та вечная жизнь, о которой возвещают Моисей, Авраам и пророки, и все заповеди Божии. Чтобы открылась нам благодать воскресения Христова, и ясно стало бы нам, что это бесконечно больше, чем все остальное, что знает человек, и чтобы мы услышали голос Христа: «Аз есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, аще и умрет, воскреснет».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск». на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели! У микрофона Наталья Бульчук. 1 ноября по новому стилю Святая Церковь молитвенно вспоминает мученика Уара, блаженную Клеопатру и сына ее Иоанна. И наш сегодняшний выпуск откроет рассказ Евгения Поселянина «Судьба блаженного отрока Иоанна». Далее прозвучит глава из повести Александры Никитишны Анинской «Неудачник», а в качестве музыкального украшения в нашей программе будут звучать песнопения в исполнении детского хорового коллектива «Весна». Предлагаем вашему вниманию рассказ Евгения Поселянина «Судьба блаженного отрока Иоанна». Как часто скорбят родители над гробом безвременно умерших детей. И в самом деле, есть ли скорбь больше той, как когда смерть вырывает из числа живых одаренного милого ребенка, на котором родители его основывают столько надежд? Но Бог знает, что делает, когда призывает к себе тех, кого Он считает достойным предстоять пред Собою. В жизни так много неправды, что у самых чутких, болезненно чувствительных ко всему людей, неправда жгла бы постоянно их чувствительное сердце. Они задыхались бы в жизни, и жизнь была бы для них сплошной пыткой. Ужасно, когда жизненное зло овладеет душой, созданной для широкого добра. Когда человек, которому на заре его молодости жизнь представлялась как сплошной подвиг, даст широкую волю страстям, позорящим человечество. В одном проникновенном рассказе изображена мать. Она в страшной скорби заснула после смерти своего сына, за жизнь которого она боролась, о спасении которого она молила Бога материнской жаркой молитвой. И когда мальчик лежал перед нею мертвый, неудержимый ропот возникал в ее душе, и она готова была судиться с Богом. И видела она для вразумления своего в эту ночь роковой сон. Ей казалось, что она стоит в богатой комнате, там уставленный дорогими яствами и винами стол. И за этим столом в обществе распутных женщин сидит человек с обрюзглым лицом, бессмысленным тяжелым взором. В опухших глазах его скотское выражение. Вся его фигура говорит о том, что в этом человеке душа умерла. И в нем мать узнала своего сына. Вот чем стал бы он, если бы он остался жить. И эта мать примирилась со смертью сына. Она отпустила его к Богу чистым, прекрасным и была спасена от одного из величайших жизненных несчастий — разочарования в своем ребенке. Если бы земной царь пришел к любящей матери и сказал ей: «Поручи мне твое дитя, я приближу его к себе и осыплю его почестями, я дам ему такое воспитание, которого ты не в силах ему дать, я ручаюсь за его благополучие, но это счастье его должно быть куплено той ценой, что ты его более не увидишь, пока я тебя не призову к себе». Если мать действительно любит сына своего, то неужели она не согласится на предложение царя? Она скажет на это царю: «Да, бери моего сына, я молю тебя, чтобы ты сделал его счастливым. Расставаясь с ним надолго, я переживу при встрече с ним тем большую радость, когда увижу его образованным, мудрым, наделенным богатством, осыпанным почестями». «Хорошо», — сказал бы царь, — «я ручаюсь тебе, что он и в разлуке будет помнить тебя и будет любить тебя». И вот не то же ли самое говорит Господь тем родителям, детей которых Он призывает к себе, и вместо того, чтобы в эти страшные часы испытания роптать на Бога и вопиять к Нему: «Зачем ты отнял у меня моего ребенка?», лучше принести своего ребенка Богу в добровольную жертву. Все равно никакие вопли и желания не вернут на землю ту душу, которая наслаждается зрением Бога. Да если бы ей предоставить это на выбор, неужели же она из захватывающего счастья неба вернулась бы к страданиям и испытаниям земли? И лучше со слезами на глазах, но с той тихою радостью, какую растворяется печаль христианина, склониться пред неизреченную Божию волею и сказать ему: «Господи, ты благ, возьми же себе то, что было мне близко, как матери, мое дитя, которое тебе еще ближе, потому что у тебя на него еще больше прав». В пышной, богатой и многолюдной Александрии, главном городе плодоносного Египта, жил воин Уар, начальник отряда, тайный христианин. Он любил посещать тюрьмы, облегчать положение заключенных в них христиан, приносил им пищу, освобождал их из оков и, распалясь при виде их страдания ревностью, сам принял мученическую смерть. Свидетельницей его страдания была знатная женщина, вдова военачальника Клеопатра. Сама она происходила из Палестины, где у нее были поместья близ горы Фавора. Но так как муж ее, занесенный службой в Египет, там и скончался, она с маленьким сыном Иоанном осталась жить в Египте. Она еще раньше слышала о воине Уаре и его добродетелях. И с захватывающим великим сочувствием она следила за его страданиями. И когда его замученное тело было выброшено за город, она со своими рабами перенесла его к себе, и в одну из комнат своего дома она выкопала могилу и скрыла в ней тело мученика. И с тех пор Клеопатра постоянно теплила свечи над гробом мученика Уара, считая его себе великим заступником и ходатаем перед Богом. Через несколько лет, когда прекратилось и временно утихло гонение на христиан, Клеопатра задумала вернуться в свое отечество — Она стала размышлять, как бы вынести с собою мощи мученика Уара. И, наконец, придумала. Приготовив богатые дары, она отправилась к местному начальнику и сказала ему: «Я вдова чужестранка. Мой муж служил здесь военачальником и умер здесь на императорской службе. Он еще не предан совершенно погребению. Прах его стоит поверху земли. Здесь, на чужбине, нельзя воздать ему то погребение, которое следует такому знатному военачальнику. Я возвращаюсь теперь в мое отечество к родным. Разреши мне взять с собой гроб любимого мужа, чтобы там схоронить с честью в моем имении, так как я и в смерти его не хочу с ним разлучаться». К этой уловке Клеопатра прибегла, потому что боялась, что ей станут противодействовать христиане, когда узнают, что она уносит с собой мощи мученика, и станут отнимать у нее их. Начальник принял дар и разрешил ей исполнить ее просьбу. Она вынесла с собой вместо праха своего мужа мощи мученика Уара, принесла их под видом ящика с виноградом из Египта в Палестину и положила в родовой усыпальнице в селении Эдра, близ горы Фавор. Всякий день ходила она к его гробу, курила у него фимиам и теплила свечи. Христиане, узнав о мощах, стекались к ним, прикладывались, и по вере их текли от гроба исцеления. Клеопатра стала сооружать над гробом мученика Уара храм. В это время единственный сын ее Иоанн стал подрастать. Клеопатра думала устроить его в один из знатнейших императорских полков и через своих знакомых ходатайствовала перед царем, чтобы он за заслуги покойного мужа принял ее сына на службу в видном чине. Ходатайство было улажено, и согласие императора было получено. К тому времени, когда церковь заканчивалась строением, одновременно с царской грамотой был прислан и офицерский пояс. Юноша радовался этому отличию и не мог дождаться, когда отправится в Рим, где ждало его столько нового и завлекательного. Но мать ему сказала, что она не пустит его в Рим, прежде чем не будет окончена церковь, и сын не обнесет вокруг нового храма мощи мученика. Торжественно было освящение храма мученика Уара. Мощи положены открыто в богатой гробнице. На мощи Клеопатра возложила пояс и воинские доспехи, в которые она должна была облачать сына, чтобы они осветились от мощей святого. Клеопатра всей душой молилась у мощей мученика Уара, говоря страстотерпцу Христову: «И спроси мне у Бога того, что ему угодно, и что будет полезно и мне, и единственному сыну моему. Не дерзаю я просить более того, что хочет сам Бог, но проси для нас того, что нам нужно. Пусть совершится над нами его благая и премудрая воля». По окончании службы была устроена трапеза для духовенства и для народа. В тот же вечер сын Клеопатры Иоанн разболелся и слег. Так как ни Клеопатра, ни сын ее во время трапезы ничего не ели, угощая гостей, то когда гости разошлись, она послала просить сына сесть с нею за стол. Ей пришли сказать, что он не может поднять головы и даже не раскрывает рта, так сильно жжет его внутренний огонь. Мать встревожилась. «Не положу ни одного куска в рот, — сказала она, — пока не узнаю, что с сыном». Она села у кровати его и, сколько умела, старалась уменьшить сжигающее его внутреннее пламя. Но усилия ее были тщетны. В полночь отрок умер. С горьким плачем бросилась тогда мать его в церковь мученика Уара и, припав к гробу его, вопияла: «Этим ли ты воздал мне за то, что я столько потрудилась для тебя, угодник Божий? Для тебя я забыла о гробе мужа моего, надеялась на твою помощь, и так ли ты помог мне? Ты уморил единственного сына моего, погубил надежду мою. Кто меня будет покоить в старости? На чьих руках я умру? Кто предаст погребению тело мое?» Лучше бы мне умереть самой, чем видеть возлюбленного сына моего, увядшего, как прекрасный цветок. Отдай мне сына моего, как некогда пророк Елисей вернул матери умершего ребенка, или и меня возьми за ним, ибо я не могу жить в такой печали». И плакала она, и рыдала, и билась о груб, и, наконец, забылась в слезах и скорби. Вот открылось ей видение. Перед нею стоял мученик Уар и держал на руках своих ее сына. Оба они светились, как солнце, и ризы на них были белые, как снег. Их опоясывали золотые пояса, и на головах их сияли золотые венцы. Клеопатра, увидев их, кинулась мученику в ноги, а мученик Уар поднял ее со словами: «Женщина, за что ты упрекаешь меня, что я забыл твои добродетели и все, что ты во имя мое сделала в Египте и на пути сюда? Или думаешь ты, что я не чувствовал, когда ты взяла мое тело, лежавшее среди трупов животных, и положила его в своих покоях? Или не внимал я всегда молитвам твоим и не молился о тебе к Богу? Прежде всего я умолил Бога о роде твоем, среди которого ты положила меня здесь, чтобы им были отпущены грехи. А теперь я сына твоего увел, чтобы он вступил в воинство небесного царя. Не ты ли сама здесь молилась, чтобы я и спросила у Бога то, что ему угодно и что полезно тебе и сыну твоему? И вот я молился о том Господу, и он по неизреченной милости своей благоволил принять сына твоего на службу себе воинам небесным. И вот ты видишь сына твоего, облаченного в доспехи воинства небесного. Теперь, если ты этим недовольна, возьми сына твоего и пошли его на службу царю земному и временному, если ты не хочешь, чтобы он служил царю небесному и вечному». Мать смотрела на отрока, расцветшего новой красотой, сиявшего небесной славой. Мать ждала его ответа, и он, обняв мученика Уара, отвечал: «Не слушай матери моей, не посылай меня в мир, полный неправды и всякого беззакония. Я избавился от него с твоим приходом ко мне. Не лишай меня своего присутствия и жизни среди святых». Он обернулся к матери и сказал: «Зачем вопиешь ты так, мать? Я вчинен в воинство царя Христа. Мне дана участь предстоять Богу в небе вместе с ангелами, а ты плачешь, желая, чтобы я взят был из славы в убожество». И видела блаженная Клеопатра сына своего, облаченного в ангельский чин, и сказала: «Возьмите вы и меня с собою, чтобы я была с вами». И, живя на земле, отвечал ей мученик: «Ты с нами, иди с миром, а со временем, когда Господь повелит, мы придем взять тебя на небо». Видение скрылось. Придя в себя, Клеопатра чувствовала, что сердце ее полно неизреченной радости и веселья. Она рассказала священникам это видение и с ними спокойно схоронила тело сына своего у раки мученика Уара, не плача, но веселясь о Господе. Потом она раздала имение свое бедным, отреклась от мира и жила при церкви мученика Уара, служа Богу день и ночь в посте и молитве. И всякий день являлся ей на молитве мученик Уар и сын ее в великой славе. 7 лет прожила блаженная Клеопатра такой жизнью и приставилась, угодив Богу. И тело ее было положено в церкви святого мученика Уара рядом с сыном ее Иоанном. Душа же ее предстоит на небесах, веселясь Богу с мучеником Уаром и Иоанном отроком, блаженным сыном ее. Дорогие слушатели, мы продолжаем чтение повести Александры Никитишны Анинской «Неудачник». Глава пятая. Прошло почти 4 года с тех пор, как Петя в первый раз ехал по железной дороге. И вот он опять в вагоне, опять поезд, свистя и пыхтя, уносит его. Опять кругом много чужих лиц, и опять, как тогда, среди всего этого шума, всей этой толпы, он чувствует себя одиноким, совсем одиноким. Он с невольной грустью вспоминает, как сухо, холодно было его прощание с Красиковыми. «Нет, я не вернусь к ним осенью», — думается ему. «Зачем мне быть им в тягость? Они, кажется, очень рады, что избавились от меня. Да это и понятно, что я им. Совсем чужой, лишний человек в доме. Никто из них меня не любит, никто не пожалеет. Останусь дома, с отцом, с бабушкой». И снова лица своих домашних окружили его, и тепло стало ему на сердце. «Что-то они скажут, как я приеду. Обрадуются ли?» — спрашивал он самого себя. И живо вспомнились ему последние дни перед отъездом из деревни. Радостная надежда, с какой смотрел на него отец, просьбы матери не забывать в счастье родную семью. Отпуская его из дома, они рассчитывали, что он станет помощником, поддержкой для всей семьи. И вот он возвращается. Но с чем? За эти 4 года он ничему не выучился. Он, как прежде, ничего не умеет делать. Мало того, для него закрыта даже возможность учиться, стать образованным человеком. Он исключен из гимназии за неспособность. Краска стыда залила при этой мысли бледное лицо мальчика. Сердце его болезненно сжалось. Вся та радость, с какой он приближался к родному дому, вмиг исчезла. Как его встретят? Что ему скажут? И что сам он скажет? Как объяснит свою неудачу? Эти мучительные вопросы преследовали его всю дорогу, не давали ему уснуть ночью, мешали наслаждаться давно невиданными красотами зеленых полей, пестрых лугов, тенистого леса. Чем ближе подъезжал Петя к родному селу, тем сильнее билось сердце его. Вот роща, куда он бывало в детстве ходил за грибами и за ягодами. Вот речка, в которой он купался, выбирая те минуты, когда там не было деревенских шалунов, которые брызгали на него, топили его. Вот и село. Какие все маленькие ветхие домики. Прежде они были как будто побольше и покрасивее. Ямщик подогнал своих тощих клечонок, и они довольно быстро подкатили тележку к крыльцу избы Ивана Антоновича. Агафья Андреевна, стиравшая белье перед домом, первой заметила подъехавшего. «Матушки Светы, что такое?» «Кажись, Петенька!» — закричала она, вглядываясь в мальчика, неловко вылезавшего из телеги. «Он и есть! Вот не ждали, не гадали! Здравствуй, родимый!» Она осторожно поцеловала сына, чтобы не забрызгать его мыльной пеной, которой были покрыты ее руки, и длинный холстинный передник. Подрос, большой стал, а все такой же худой да бледный, как был. Что же, один приехал своих повидать? Господа, не будут ли к нам? Нет, не будут, — пролепетал Петя. От волнения он с трудом мог ворочить языком. Навстречу приезжему выскочил из избы Федюшка, рослый краснощекий 10-летний мальчуган с загорелым лицом и задорными серыми глазами, а за ним 3 младших детей. 2 из них, рыжеволосого Ваню и белоголовую Феню, Петя с трудом узнал. 3-й, толстенький Антоша, родился без него 2 года тому назад. Они с недоумением, засунув палец в рот, смотрели на незнакомого старшего брата, и Антоша собирался приветствовать его громким ревом. В избе, куда Агафья Андреевна ввела мальчика, и куда Федюшка по приказанию матери втащил его чемоданчик и подушку, он увидел двух совсем взрослых и довольно красивых девушек, своих старших сестер. Они поцеловали его, вытерев предварительно губы передником, и заметили так же, как мать, какой он тонкий, худой, не поздоровел в Москве. Из конторы чуть не бегом вошел в горницу Иван Антонович. «Здравствуй, здравствуй, сынок!» И он обнял мальчика. Но на лице его видно было больше тревоги, чем радости. «Как это ты так вдруг надумался к нам?» «И не написал ничего?» «Погостить, что ли, на лето господа отпустили? Все ли у тебя благополучно?» «Не прогневал ли ты чем-нибудь Федора Павловича?» «Нет, кажется, ничего. Он вам письмо». Петя дрожащей рукой вынул из кармана и подал отцу письмо Федора Павловича. Иван Антонович надел очки и подошел к окну, чтобы разобрать послание своего хозяина. С первых же строк лицо его омрачилось, и чем дальше он читал, тем сумрачнее становилось оно. «Ты говоришь, ничего?» «Нет, тут не ничего», — сердито обратился он к Пете, который от волнения не мог стоять на ногах и опустился на скамью, понурив голову. «Тут написано, что ты оказался не способен к наукам. За тебя платили учителя, тебя всему обучали наравне с господскими детьми, а ты учился плохо, экзамены не выдержал, и тебя исключили из гимназии. Тебя вовсе не погостить прислали к нам. Федор Павлович прямо пишет, не могу ничего для него сделать». Этаким благодетелем и не сумел ты угодить. Дураком он родился, дураком и остался, — полуслезливым, полубранчливым голосом закричала Агафья Андреевна. Я всегда говорила, что из него толку не выйдет. Истинно божеское наказание. Негодный мальчишка, о нем заботились, его обучали, а он, изволите видеть, не способен. Этакий срам, выгнали. Прямо сказать, выгнали и из училища, и из господского дома. И чего ты сюда приехал, дурень этакий? Мало тут без тебя ртов. Кабы в твоей глупой голове капля ума была, ты бы в ногах у господ валялся. Молил их, чтобы не отсылали тебя от себя. Не годился ты учиться? Ты хоть бы старался услужить господам, чтобы они не оставили тебя своими милостями. А то обрадовался. К отцу на шею приехал, гость дорогой. Долго кричала Агафья Андреевна. Петя сидел молча, в каком-то оцепенении. Точно сквозь сон слышал он брань матери. Слышал, как сестры переговаривались между собой. Значит, совсем приехал. Выгнали. Экий стыд. Все будут спрашивать, что скажешь? Слышал, как Федюшка скакал на одной ножке и дразнил его языком, приговаривая. «Выгнали? Из Москвы выгнали. Ай да московский барин! А меня никто не выгонял. И никто никогда не выгонит». Иван Антонович стоял, прислонясь к косяку окна, мрачно нахмурив брови. Он посмотрел на Петю, но у него не хватило духу высказать и от себя упрек мальчику. Тот сидел такой безответный, унылый, измученный. 4 года прожил он в чужом городе среди чужих людей. Может, все это время ни от кого не видел ласки. Вот теперь приехал в родной дом со своим горем, и никто не пожалел его, не сказал ему доброго слова. «Ты еще не видел бабушки, сходи к ней», — сказал он сыну, и в голосе его звучала ласка. «Ну еще бы! Опять будет целые дни со старухой сидеть да чулки вязать», — заворчала Агафья Андреевна. «Он только это и умеет». Петя хорошо помнил дорогу в светелку бабушки, но Федя счел почему-то нужным проводить его. Он перегнал его на крутой лестнице, быстро распахнул дверь в комнату старушки и прокричал. «Бабушка, вон Петя приехал! Его выгнали из гимназии и от господ выгнали. Он насовсем к нам приехал». И затем кубарем скатился вниз. Петя вошел в светелку. Она казалась еще меньше, чем прежде, так как теперь чуть не половину ее занимала большая низкая деревянная кровать. У старушки с зимы отнялись ноги, и она не сходила с этой кровати ни днем, ни ночью. При словах Феди, при звуке шагов любимого внука, она приподнялась и протянула вперед руки. «Петя, голубчик, родименький!» — проговорила она слабым дребезжащим голосом. Оцепенение Пети вдруг исчезло. Он бросился к кровати, упал перед ней на колени и прижался лицом к морщинистой руке старушки. Она другой рукой гладила его торчащие рыжеватые волосы и тихо шептала: «Слава тебе, Господи! Сподобил Господь Бог еще раз увидать мое сокровище!» А слезы катились по щекам ее и падали на голову Пети. И сердце мальчика смягчилось, и чувствовал он, что здесь, по крайней мере, он не одинок. Он не лишний, не чужой. Прозвучала глава из повести Александры Никитишны Анинской «Неудачник». Впервые она была опубликована в сборнике «Свет и тени» в 1911 году. Продолжение слушайте в нашем следующем выпуске. У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго, до свидания.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.